Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божьей Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве «Аскетический опыт» и том 1. Кто пред всяким делом и словом обращается молитвой к Богу о вразумлении, помощи и благословении, тот совершает жительство свое как бы под взорами Бога, под его руководством. Навык к такому поведению удобен. «Ничего нет быстрее ума», — сказал Варсонофий Великий. «Ничего нет удобнее, как возводить при всякой встречающейся нужде ум к Богу».
Вот, и чтобы мы не умничали, нам даже святитель Игнатий говорит, «пред всяким делом и словом». Смотрите, как замечательно. То есть, пошел человек зубы чистить. Господи, благослови. Чистит он зубы свои, если они еще не растрачены в борьбе с ближними. Кто мешает молиться в этот момент? А не думать не о чем-то там, осуждать уже, пойти там в мыслях там, или осуждать там, или рассеиваться. Вот хочу что-то сказать. Смотрите, какой бы был бы навык. К сожалению, вот, у меня нет такого навыка, я не могу поделиться, что это такое, но вот представить нетрудно, представляете, вот, да? Хочешь соседу что-то сказать, вот его там как-то поставить на место. А Бог вспомнил, Господи, благослови я соседу, как сейчас скажу. И, наверное, как-то вот что-то, наверное, в душе человека повернется, наверное, да? Наверное, ну, в идеале он так подумает, а зачем? Да? Не суди, не судим будешь, не мое это дело. Господи, помилуй меня, я судил в душе соседа. Смотрите, как, и ничего ведь не сказал. Смотрите, как было бы здорово, да? Это, конечно, мы об этом забываем, и поэтому у нас все это вырывается. Или там, хотим пошутить, вот. Знаете, вот придет, вот шутка уже стоит, так разобрала, расперла человека, вот она сейчас лопнет, она вот уже в горле уже стоит. Господи, благослови, сейчас я шутку друзьям такую скажу, все заржем. Сегодня опять противоречие, да, получается, с тем намерением, которое человек сделал. Вот если бы вот так вот бы помнить нам, конечно, это было бы замечательнейшее орудие в борьбе с грехами нашими. И смотрите, что навык к такому поведению удобен, удобен. Вот святитель Игнатий говорит, цитирую Варсонофия Великого, что нет ничего быстрее ума, действительно. Ведь Господь на ум смотрит, не на наши слова, ему не надо слушать наши молитвы, он ум наш видит. Вот как мы порой видим природу, да, видим картины какие-то, вот он видит наш ум. Не так, конечно, это я тоже грубые наши человеческие просто примеры привожу. Господь все не так видит, как мы, конечно, он духовный, ему не надо глаз вовсе наших ограниченных весьма. Но так или иначе, он это видит все насквозь. И получается, что человеку, чтобы благословиться у Бога, не нужно ни ехать куда-то, ни что-то специальное говорить вслух, да, ни куда-то обращаться. Умом попросить, умом помолиться. Внимательно попросить у Бога благословения. Замечательный навык, который бы надо было приобрести, как бы было бы хорошо.
В трудных обстоятельствах жизни учащаем молитвы к Богу. Вернее, прибегать к молитвам, нежели к пустым соображениям слабого человеческого разума, соображениям, которые по большей части оказываются несбыточными. Вернее, опереться верой и молитвой на всемогущего Бога, нежели шаткими соображениями и предположениями на свой немощный разум.
Следующий опыт. Скорби начались. Они у нас бывают довольно часто, да? Как мы с вами знаем, скорби – это все неприятное, что в жизни у нас бывает. Это могут внешние обстоятельства какие-то скорби, да, внутренние, от ближних, от страстей внутренние. Там, плохо человеку все, да, например. Все что угодно, болезнь физическая, непогода, там, какие-то трудности. Что делать? Вот что мы делаем обычно мы с вами? У нас начинается неспокойствие, да? У нас начинается переживание. Мы начинаем вот включать голову и начинаем, вернее, она у нас автоматически включается, и начинаем разные варианты просчитывать, как сделать так, как сделать вот так, а может быть вот так, а может быть нет вот так, да? А почему начальник мне так сказал? И пошло, да? А что делать, если вдруг? И это же настолько бывает неспокойно, что спать не может, бывает, да ведь? Переживает человек, что он даже отдохнуть не может. Так вот, чтобы такого не было состояния, потому что оно-то основано на маловерии у нас, плохо мы Богу-то доверяем, не умеем еще в полноте это делать. Святитель Игнатий нам дает такое упражнение. Учащай. То есть, получается, вот эти вот помыслы полезли, а так или не вот так, да? Почему так? Что такого особенного предпринять, чтобы этого ничего не было? молись, он говорит, потому что все твои задумки, они выйдут все равно не так, как ты продумал. Потому что миром управляем не мы, миром управляет Бог. Почему, собственно, не получается, да, нас все просчитать? Учащай, он говорит, вернее прибегать к молитвам, нежели к пустым соображениям слабого человеческого разума. И мы, наверное, согласимся, да? Как часто бывает, порой даже до смешного, человек в скорбь попал от ближнего, ему кажется, что все плохо, его не любят, там, или какая-то интрига плетется. Весь вечер промучился, на утро пришел, оказывается, ничего, спросил, оказывается, ничего нет. Вот тебе, пожалуйста, бесы посмеялись над нами опять в очередной раз. Потом молиться, получается, вот совершенно четкий опыт. Не такой, как бы, опыт хладнокровности, что, молись и все. Молись со вниманием, молись. Вот это чувство печали, как бы чувство тоски, которое бывает неприятки от скорби, мы же его чувствуем, это же не просто как-то, она где-то отдельно от нас скорбь, мы же его чувствуем. Вот это чувство направлять в молитву, получается, чтобы покаяние было, а не вот это чувство раздражения там, или печали.
А по опыту святителя Игнатия, его же тоже скорби преследовали, и непонимание, и всячески.
Ну да, у него скорбей было очень даже много, начиная от просто телесного нездоровья. В жизни часто описывается, что он там, допустим, всю зиму провел в келье, потому что он болел. Это понятно, что это не просто человек простыл, да, там с насморком лежит, это всю зиму. А зима-то же не как у нас несколько месяцев. Зима на севере России начинается, ну не в сентябре, конечно, но вот эта вот слякоть, этот холод начинается. Ну, где-то может быть так же, может где-то побольше, чем у нас. Так вот выходит, что был и телесно нездоров, и терпел болезни. Ну и непонимание, конечно. И в первую очередь родственников. Потому что мы знаем из жития, что отец его хотел в нем видеть государственного служащего, блестящего офицера. Тем более, что он был не просто один из многих студентов, как вот мы с вами, да, были, середнячки какие-то незаметные. А это был императорский пансионер. Представьте, что такое? Их было немного в России. Во-первых, школ было таких высших немного. Это вот военное училище, это высшая школа. Военная, инженерная. И это был Дмитрий Брянчанинов, мирское имя святителя Игнатия. Он был личным императорским стипендиатом, если по-нашему говорить. А это были особые студенты, их было не так много, о судьбе которых император лично заботился и лично содержал. Представляете, да, какая высота, какое положение. Как папа, наверное, тщеславился. Да ведь? Вот, кстати, вот ваш сын становится личным стипендиатом президента в президентской какой-нибудь академии, которых там несколько человек. Наверное, так наша родительская сердце бы, наверное, расчеславилась, да? Какого мы воспитали кадра? А он взял монастырь, ушел. Вот, и у него было непонимание среди родственников. Да это еще ничего. Вот то святоотеческое учение, которое святитель Игнатий о чем начал говорить, писать, учить своих учеников, оно встретило в церковной среде, в первую очередь, противление. И противники-то у него были как раз в церковной среде, в христианской среде. Вот в чем самая-то печаль. Вот, и от этого ему пришлось очень много претерпеть. Вот этого недопонимания. Ну и много чего другого. Самое главное, что эти слова не просто слова человека, который переписал из другой книжки. Это из жизни человек взял. Что когда у тебя скорбь, надо учащать молитву. Это не означает, что там перечитывать молитвенное правило по несколько раз. Тут, конечно, речь идет наверняка о какой-то краткой молитве, которая более удобна вот в момент обстоятельств каких-то, да, там, работы, поездки. Не будешь ведь с молитвословом на работе стоять. Там такая скорбь будет, выгонит сразу. Тут имеется в виду, наверное, какая-то короткая молитва, Иисусова молитва, да, или молитва мытаря, или просто «Господи помилуй», или другая какая молитва. Или вот в «Скорбях» в другом произведении святитель Игнатий рекомендует такую молитву, когда скорби начались, молиться словами разбойника, распятого на кресте по правую сторону Спасителя, да? «Боже, по делам своим приемлю, да, помяни меня во царстве твоем», да? То есть в этой молитве человек признает себя достойным всех скорбей, да, которые на него свалились, кается в своих прегрешениях, но надеется на помилование. Так что эти слова опытные.
«Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневать Бога малоумием твоим. Просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает его. Израильтяне, оставив без внимания чудеса Божие, совершенные для них в пустыне, просили исполнения пожеланий чрева».
Нам святитель Игнатий что говорит? Вот не будь безрассуден в прошениях своих. Вот удивительные слова. Очень часто мы встречаемся, ну и сами, может быть, и кто-то из ближних вопросов может задать, а о чем Бог-то вообще просить? Можно вообще не просить? Нет, нам Господь сам говорит, просите и дастся вам, да, кто попросит во имя моего Отца Небесного, даст вам. Значит, просить нужно. А что просить? Просить каких-то мелочей, просить там еды, там, когда и так Господь все дает. Наверное, нет. А все-таки чего главного-то у нас не хватает? Ведь можно напросить кучу еды, забитые холодильники, полные погреба, а сердце будет как было помойкой, так и останется. Наверное, самое главное, прощение грехов, очищение от страсти нужно просить. Да? Спасение нужно, наверное, просить. Да? Укрепление в скорбях нужно просить. Вот, чтобы Господь веру укрепил, просить. Просить, чтобы мы умели простить наших близких. То есть множество в мире важнейших вещей, которые у нас нету, духовных вещей. Да? И вот смотрите, что получается. Чтобы не прогневать Бога малоумием своим, просящий у царя царей чего-то ничтожного, уничижает его. Это, смотрите, какой замечательный образ. Вот пришли мы, вот представьте, вот есть у земного царя много там каких-то секретарей, министров, да, и вот человек пробился к царю, у него мало времени, и он просит какую-то такую мелочь, которую 25-й министр может бы, 25-й помощник министра мог бы решить, да. Наверное, начальник начинает сердиться, ну ты не могли что ли решить, да? Чего ко мне-то лезть с этими мелочами-то? Царь решает важные вещи. Жизнь, смерть, да, помилование, прощение. А он лезет там бумажку подписать какую-то незначительную. Оскорбился царь. Также, и, конечно, Господь наш не оскорбляется на нас, но все равно мы должны с вами вот это помнить, вот эти слова. И приводится нам пример про израильтян, которые... что Господь их питал 40 лет в пустыне, это каждый день они видят чудо. Каждый день они видят схождение этой небесной манны и питаются ей. Она хранит у них целые сутки. Ну, целый день, имеется в виду, до следующих суток. И цитата такая. Еще вот эти вот манна еще была в их устах, то есть еще, ну, грубо говоря, не проглотили уже. Но о Боге уже забыли, и гнев Божий их постиг. Почему? Потому что они чудеса видели, а Богу не верили. И Богу не доверяли. Потому что мелочи, вот проблемы, чего поесть, во что одеться, к сожалению, у нас становятся более ближе к нашему сердцу, чем вера в Бога. Вот так. Поэтому нам предлагается все-таки просить самого главного.
Но то, что касается прощения, а что касается благословения, то на любое
дело. На любое дело. Самое мелкое простое дело, и даже слово, да, вот как мы говорим. Всякое дело, нам же святой любитель написал. Перед всяким делом и словом. Как замечательно.
«Приноси Богу прошение, сообразное величию Его. Просил у Него Соломон премудрости, получил ее, и с нею множество других благ, потому что просил благоразумно. Просил у него Елисей благодати Святаго Духа, сугубой перед великим учителем своим, и прошение его было принято».
Ну, я думаю, тут, наверное, даже особо толковать не надо, все понятно. Что... Но единственное, что если мы будем с вами просить чудотворений, чтобы мы с вами стали чудотворцами, вот, прозорливцами и пророками, наверное, это неправильно. Да? Нам нужно просить то, что у нас реально сейчас нет. Прощение грехов, у нас грехи есть. Так мы еще не очищены от страстей. Этого просить.
Батюшка, да. А вот у вас бывает такое, очень часто люди за кого-то просят? Ну, то бывает. Пытаются вытащить.
Бывает. Просят.
Это разумно, правильно?
Вот тут надо разбираться, знаете, в чем? Вот можно отмахнуться, сказать, молитесь, да? А что значит молитесь? Вот если человек сам из болота еще не вылез, и другого пытается вытаскивать, он ему не поможет, но себе сделать еще хуже. Потому что молитвенный труд за мир, там, за других людей, каких-то, да, каких-то явных грешников тяжелых, не кающихся, это дело великих подвижников на самом-то деле. Вот мы об этом почему-то часто забываем, что ты еще сам еще не стоишь духовно на ногах крепко, а уже пытаешься кого-то спасать. Для того, чтобы молиться за других, есть церковь. Вот это ее функция свидетельствовать, ходатайствовать перед Богом за мир, да, вот мы молимся и об Отечестве, да, о воинах, там, о властях, о христианах, там где-то, может быть, от падших христианах, на молебнах, да, каких-то, нам никто не мешает. Вот когда, допустим, вот я так советую, вот, если тебе подошли и говорили, помолись за такого-то, запиши имя, сходи в лавку, закажи за этого человека молебен, пожертвуй денежку какую-то, какую можешь. Все, ты свой долг выполнил. А то получается, что мы тут окрасили таким романтизмом, что вот молимся друг за друга. Да? Бывают у человека списки, там множество имен, а он потом говорит, а я что-то из скорбей не могу выползти. А как ты можешь выползти из скорбей, если ты перед Богом вот так вот нахально свидетельствуешь, что, Господи, я готов понести за этого человека скорбей, чтобы ему было полегче. Потому что молитва за другого человека, это не просто же проговаривание его имени. Это ходатайство перед Богом, что, Господи, я люблю этого человека настолько, что я готов понести его немножко скорби. Друг друга тяготы носите, так и исполните закон Христов, говорит апостол. Понимаете как? А могу ли я это делать? Вот тут вопрос, за который нужно разбираться с духовником. Потому что так просто брать и записывать всех, переписывать имена, которых я встречаю людей, и потом за них молиться, думая, что я делаю какое-то важное дело. На мой, опять же, взгляд, я никому не пытаюсь отговорить от этого дела, занимайтесь, но я бы этим не стал заниматься делом. Потому что это труд, который должен быть по духовным силам человека. А таких что-то я в последнее время никого не нахожу. Ну, в окружении меня, может быть, где-то есть такие великие подвижники.
А разница есть между тем, что молишься за живых людей и за умерших? Вот если умершие крещенные родственники, то это же ты милости для них просишь, а уже не пытаешься поднять на себя часть скорби.
Нет, это вот как раз-то, видите, вот если поверхностно этот вопрос проходить, то вроде ничего не заметно. А вот если мы начинаем более глубоко этот вопрос проходить, да, разбирать, то тут-то как раз и вскрывается, что такое милостыня за усопшего. Вот представьте, что такое. Вот человек, наш родственник, да, допустим, скончался, но скончался, допустим, вдалеке от церкви. Но будучи формально крещенным когда-то в детстве, да, но, допустим, не исповедовался, не причащался, какова его загробная участь. Мы не знаем, не будем гадать, да. Но предположить, что вот он не милостью Божией, допустим, прощение за что-то как-то, когда-то там, за какой-то, может быть, добрый помысел получил и спасен, это не в нашей власти знать, да. Но мы полагаем, что вот обычным, средним таким человеческим путем, что этот человек жил-то как вот не очень, так скажем, да, как верующий человек. И сомневаемся мы, да, что он в раю находится. И человек начинает за него молиться. То в этом случае опять происходит вот действие того же самого закона духовного, что друг друга тяготы носите. Он-то не донес своего креста, понимаете? Кто будет за него носить этот крест? Вот те живые родственники, которые остались у него духовными наследниками. Ну, то есть наследниками, не духовными, неправильно сказал. И вот, допустим, добротолюбие, сейчас я на память, конечно же, не скажу цитату, говорится так, что самая великая милостыня по отношению к человеку, за человека, это потерпеть скорби за него. Вот так. Видите, получается, что если мы сочувствуем какому-то нашему умершему, крещенному, но неверующему человеку, то в этом случае, опять же, если опять лично начинает человек молиться, не просто вместе с церковью, опять же я скажу, да, это немножко разные вещи. Одно дело, когда совершаются панихиды, да, человек принес пожертвование в кружечку, положил, на панихидный стол положил по древней совершенно библейской традиции каких-то продуктов, да, чтобы в храме покормили там людей, вот, постоял, помолился. Это мы вместе это делаем с церковью. А когда человек отдельно сам пытается, да, вот это уже выход один на один вот на такую очень свирепую, знаете, духовную борьбу.
Значит, утреннее вечернее правило, вот, упоминание родственников может вот так
это
вот...
с духовниками решайте вопросы. Но знать надо, что это не
может
просто
быть,
так.
Может быть, кто-то не советуется по этому поводу.
Может быть. Я в этом случае...
Помянники же у всех очень длинные.
Откуда они взялись длинные-то? У вас мама, же... папа, там брат, сестра, крещенные, там тетя, дядя, все. И огромное количество знакомых родственников, которые к вере абсолютно равнодушны. Мне кажется, вот так вот вздохнув перед Богом, Господи, помяни сродников моих и приведи их к вере и покаянию. Замечательная совершенно молитва. Чем когда человек, думая, что называя их поименно, напомнит о них Богу. Они Богу не пасынки, Он их помнит лучше нас. И ведет их по жизни сам. И когда-то куда-то приведет. Понимаете? Вот.
А по смерти, значит, тоже лучше с церковью. Вот.
Конечно, все с церковью надо делать.
То, что мы перекладываем на кого-то свою святую обязанность. Наша святая обязанность с церковью молиться.
Наша святая обязанность – это молиться о себе. Потому что мы сами от них мало чем отличаемся. Понимаете? Тут идет момент перескока. Вот я почему вам об этом сейчас и говорю. Когда человек сам еще не стоит крепко на ногах, а уже пытается кого-то поднимать. Это было свойственно в древности монахам, каким-то очень опытным. Когда дрались вымаливать, именно слово вымолить, да? Вымаливать каких-то людей. Это же не просто вот он с утра до вечера повторяет его имя. Он его повторил на богослужении, на каком-то личном, да? Может быть, общественном. Но он потом сколько скорбей за него несет. Это же не видно эту сторону. Но это опытный человек. А кто такие мы? Мы позавчерашние там грешники-блудники пришли в церковь, убийцы там какие-нибудь там, да, отчаявшиеся там, вечно в каких-то пороках, вечно еще только не вылезем ниоткуда, оттуда еще толком. Еле-еле на ногах стоим и уже начинаем на себя брать роль подвижников. Вот тут происходит момент, очень такой важный от этого перескока, когда человек начинает нетрезво оценивать свое положение и думать суеверно, что если он эти имена не перечислит, то Господь даст что-то плохое этим людям в этот день. Да это неправда же. Ну, а тебя бы не было, и они тоже бы, что ли, были без Божьего благословения и внимания. Неправда, неправда.
Ну, тут есть момент, что просто многие люди все-таки не знают, хотя мы уже и говорили об этом.
Мы говорили об этом, это не, но, тем не менее, не новость.
Все равно часто слышишь о том, что... Да и часто звонят, просят помолиться.
Особенно
у меня
уже
вот
сказал,
вариант такой, что
вариант такой?
Просят детей моих, допустим. Mm. Пусть Кира помолится о таком-то. То есть вот я даже не знаю, что отвечать, потому что считается, что детская молитва, она...
Ну, сами молиться не хотим, а на детей все сбрасываем. Надо какие-то новости, чтобы дети молились за взрослых, понимаете, за каких-то чужих. Какая-то, не знаю, романтика какая-то появилась. Ну, поскольку мы в прошлые века не жили сами, я не знаю, было ли такое, но я очень сомневаюсь, что такое было, честно говоря. Чтобы детей заставляли молиться за взрослых. А взрослые будут, значит, вот подушевничали, а сами ничего с собой не делают. Нечестно так. Нечестно. Трудись, молись. Вот интересный был один ответ. Вот к одному старцу, один мой знакомый, съездил. Ну и как обычно говорит, ну, принято же определенно у нас в церковном нашем быту такие слова, там, спаси Господи, там, ангел за трапезой, там, помолись за меня, да? И он решил напоследок старцу сказать, батюшка, помолитесь за меня. Он ему так довольно резко сказал, сам за себя молись. Ты даже так сосредоточился. Правильно ведь сказал? Не потому что он отказал, наверняка за него молится. Но ты сам не блашай, да? Поэтому, когда просит молиться, я советую своим близким людям, кто прислушивается, пошел там, панихиду заказал, если усопший, если живой человек, крещенный, молебен заказал. Все, свой долг выполнил. А то представьте, за годы хождения в церковь, какие бы списки бы были. Что значит молись? Это всегда за тебя молись? Или один раз за тебя молись? Или месяц за тебя молись? Что значит помолись за меня, да? Это же просто человек не понимает, что ничего говорит. Я понимаю великому подвижнику сказать, помяните меня хоть молитву свою, хоть разочек. Там владыки спросить, владыка, там, помолитесь там, на архиерей. А друг другу мы грешницы, что друг друга нагружать? Не знаю, мне кажется, это романтика какая-то.
Ищущий в молитве своей тленных земных благ возбуждает против себя негодование небесного царя. Ангелы и архангелы, эти вельможи его, взирают на тебя во время молитвы твоей. Смотрят, чего просишь ты у Бога. Они удивляются и радуются, когда видят земного, оставившего свою землю и приносящего прошение о получении чего-нибудь небесного. Они скорбят напротив того, на оставившего без внимания небесное, просящего своей земли и тления.
Ну, там святитель Игнатий уже тут более подробно уже описывает, да, чего должны мы просить. Нам не запрещено просить небесного, из небесных, да, добродетелей. Но каких? Опять же, нужно понимать, каких. Давайте еще раз повторим. Прощение грехов, да, укрепление внесения скорбей, терпение, а не великие какие-то добродетели, которых мы только по названию знаем и не понимаем их содержания. Вот, поэтому вот тут замечательный образ, что ангелы, ну это не образ, так оно и есть ведь на самом деле. Мы просто не видим ангельский мир, но ангелы рядом с нами, ангельский мир тут, и, как нам святитель Игнатий говорит, делится, может быть, да, своим опытом, что ангелы радуют, да, когда человек просит небесного. Опять же, смотрите, какая получается связь с Евангелием. Помните, как Господь в Евангелии говорит, когда радуются ангелы? Когда видят хотя бы одного кающегося, да? Кающегося грешника. Вот что радует ангелов, в земном человеке появилось небесное, что покаяние, оказывается. А не когда человек просит там чего-то, чтобы у него появилось непременно земное. Вот на это давайте будем ориентироваться.
Давайте, батюшка, но все равно же люди просят жилья, жениха, работы, еще чего-нибудь. Неужели вот совсем нельзя? Ну, тоже уже не первый раз об этом говорил.
Просить, чтобы по его воле все было. Можно жениха напросить такого, что потом будет горе всем.
Ну, если человек бездомный, жилье. Так,
Господь же говорит, что он даст все. То есть ищите прежде есть небесного, остальное приложится.
Молитва о небесном даст?
Конечно, да. Что Господи, дай твою волю, и он приведет, даст все равно. Но это неизбежные вещи. Что, может быть, человек помыкается немножко, но у него все равно появится. Не хорому появится, а то, что необходимо. Я думаю, что у Лазаря, который жил под забором у богача, это евангельский, да, образ. Может быть, хоромов и не было, но он Царство Божие достиг. Да ведь? Мы этого ведь хотим. Не хором ведь хотим.
Конечно.
Ну вот. И женихи тоже. Ну там невесты, да, кто там невесты ищет. Кто женихов, девушки ищет. Надо же не просто так. Наверное, что дай. И что-то даст, и что-то с ним будешь делать. А если, допустим, девушка бы готовилась вот по-настоящему стать христианкой, кроткой и послушной, хотя бы своим родителям, начальникам, Господь неужели оставит ее? А если, а может быть, у него промысел, чтобы она была одна, допустим? Это, правда, девушек очень огорчает, такие мои рассуждения. Что вы нам советуете? Я не знаю, что Господь хочет. Но мы даже должны, как, о Господи, как ты хочешь, да? Как твоя воля. Представляете, как земной человечешка, вот мы с вами червячки такие, только вот в навозе копаемся, и вдруг начали говорить, Господи, как твоя воля, знаете, как это удивительно, и принять. Твоя воля, чтобы мы жили одни, дай нам сил твою волю выполнить. Твоя воля, чтобы появился жених там у девушки, значит, появится когда-то. Только не так, что, знаете, вот есть у меня такие примеры на глазах. Женихи появляются, она начинает копаться. Этот не такой, этот там невысокий, этот высокий, этот там блондин, этот не блондин. Понимаю, что такая молитвенница найдет себе приключения какие-нибудь, потому что она по страстям ищет. Не реально вот парня, да, чтобы познакомиться, пообщаться, а именно, что вот может сразу первое впечатление не нравится, сразу нет, не буду. Ну, не будешь, найдется какой-нибудь принц. Вот так, то есть получается, что мы должны искать прежде всего волю Божью. И это не просто слова такие, к которым мы привыкли на слух, да? А вот если брать текст вот наш, который мы разбираем, святитель Игнатия, то это должно быть действительно желание человека найти то, что Бог ему приготовил, для чего его приготовил. Вот, и поэтому не запрещено человеку у ближних, если у него нет хлеба, попросить этого хлеба, да? Там, поискать работу и что. Но вот это должно быть прилагательным в его сердце к главному. Не главным, что только он этим занимается, вот хлеба и зрелищ, да, проходили уже много раз в истории человечества. А когда он ищет воли Божией, ну и тоже трудится, там как-то что-то пытается делать, да. И так Господь его начинает уже вести. Не он сам, а Господь его начинает вести. Это другой совершенно процесс. Так что помоги нам, Господь.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.